Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, друзья. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Здесь вместе с нами президент и совладелец портала «Суперджоп» Алексей Захаров. Вот я бы хотел у вас спросить такую вещь. Несколько лет назад у нас в обществе была такая дискуссия на тему, нужны ли нам специалисты после высшей школы или в первую очередь стране требуются все-таки люди со средним специальным образованием. Вот именно этих специалистов у нас как раз и нехватка. Вы как считаете, сейчас что у нас?
Я считаю, что так вопрос не может ставиться в принципе.
Но помните, была дискуссия?
Ну, была она, и до сих пор нет такой дискуссии. Вот говорят, у нас там не очень хорошее высшее образование, особенно в технических областях.
Но
сейчас,
дело
хотя
не в этом.
Блоху мы до сих пор умеем
подковывать. Да. Но дело не в этом. Дело в том, что хватает у нас именно профессионалов среднеспециального.
Давайте так, вот в любой более-менее живой экономике, более-менее живой, я подчеркиваю, потому что не говорим о там, быстро развивающихся экономиках, всегда есть нехватка профессионалов. Всегда. Ну, это аксиома. Дальше, все-таки наша страна настолько огромная, что она очень разная. Поэтому, если мы возьмем Москву, то в Москве нет безработицы, не было и не предвидится в ближайшие годы, несмотря на то, что там происходит. Да? Потому что московский рынок труда, ну, он больше, чем там Австрия, плюс Белоруссия, плюс Бельгия.
А он резиновый, кстати говоря. Ведь сколько к нам приезжает мигрантов в поисках лучшей участи, оставшись без работы у себя в регионах?
Ну, пока резиновые, потому что, к сожалению, у нас моноцентричное образование, оно, в общем, всегда было такое.
Что значит моноцентричное образование?
Ну, это значит, что у нас есть столица, и вот все решения принимаются здесь, да, и вся экономика здесь, и все деньги здесь. И так было при Иване Грозном, так было при Петре Первом, за это и воевали, как бы. Так было при Ленине,
при Хрущеве,
при
Сталине, так было тоже.
При Хрущеве, при Горбачеве, и, в общем, при Владимире Владимировиче Путине тоже. В общем, все то же самое. Это, ну, вот это некая данность. Как бы, да? Соответственно, работать в Москве с каждым годом становится все выгоднее и выгоднее. Ну, или делать бизнес, например. Да? Потому что московский рынок с каждым годом все больше и больше и больше. Вот только чисто московский. Ну, будь тут малый бизнес, в первую очередь, мы говорим. Да? Потому что металлургическое предприятие, ну, здесь сейчас не построишь. Но жить здесь становится все менее и менее комфортно, пропорционально тому, как здесь вот растет
город. Вот вы пару лет назад письмо президенту писали.
Ну, писал, да, что у нас бестолковая абсолютно миграционная политика, она, в общем, точнее, ее нет. Ну, вот ее как не было, так и нет.
Так и нет.
Ну, то точнее, есть ничего не поменялось. Как она есть, она идет вразрез с декларируемыми целями развития страны. То есть у нас декларируются модернизационные какие-то там направления, значит, что вот там 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Как бы откуда эти цифры берутся, мне совершенно непонятно. Потому что если мы посчитаем количество реально занятых в экономике людей, вот просто вот была цифра, надо к 2020 году, сказал президент, создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Теперь давайте считать. У нас экономическое население страны порядка 76 миллионов по Росстату. Я думаю, что это вранье, реально там немножко меньше. Ну, то есть, вот я не верю в результаты переписи, какие бы они ни были, потому что знаю, как она проводилась. Вот там насчитали 143 миллиона. Это с детьми, стариками и так далее. Да? Если мне сегодня скажут, что 96, я не удивлюсь. Да? Вот мы готовы поверить про все, что угодно, потому что знаем, что нам правду, в общем, не говорят. Не потому, что ее нет, а потому, что там наверху очень часто тоже не знают, что происходит на самом деле. Это печально. Вот 76 миллионов, предположим. Значит, из этих 76 миллионов у нас будет армия. Это там миллионы, спецслужбы, миллионы. Там, значит, вот мы насчитаем просто людей, которые принципиально ничего не производят руками, тех же охранников, вот примерно половину от этого числа. Да? Дальше. Что, значит, вот у нас останется примерно тех самых 25 миллионов рабочих мест, их вот сейчас не больше. В реальной экономике. То есть это крестьяне, это программисты, это врачи, Это там, учителя те же самые, это те, кто производит колбасу, это те, кто водит поезда, это те, кто летают на самолетах, это те, кто самолеты обслуживает в аэропортах, это те, кто ходит в море, моряки, это те, кто рулят. Это вот все на круг получится как раз вот те самые там, 25-30 миллионов рабочих мест. Поэтому, когда мы говорим, что там, к 2020 году надо создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест, мы говорим следующее, что у нас каждый дворник к 2020 году должен быть оператором роботов, которые будут чистить.
Убирать,
да?
Улицы.
Что у нас не должно не остаться ни одной доярки, которая доит руками что-то. И каждая доярка у нас должна превратиться в операторов машинных комплексов, значит, которые доят там, 100 тысяч коров каждый. Что у нас не должно не остаться там, ни одной уборщицы. Ну, то есть вот... Вообще ничего, кроме как вот у нас должно быть 25 миллионов программистов и операторов роботов и людей, которые эти роботы изобретают.
Ну, эту картинку нам рисовали и 50 лет назад,
да,
мы все полетим
это же вот,
над
видите,
городом.
Вот, говорят так, цифры какие-то на самом высоком уровне, декларируются какие-то цифры. Ну, если их начать разбирать, эти цифры, мы понимаем, что это просто цифры, которые к жизни не имеют ни малейшего отношения. Соответственно, дальше декларируется, что нам нужно высокотехнологичное производство. Вот тем, кому нужно высокотехнологичное производство, они всеми правдами и неправдами переманивают к себе физиков, химиков, выпускников МФТИ, там,
Бауки. И организуют сами это высокотехнологичное производство.
И они вот переманивают, открыты границы для людей, подтвердивших свою квалификацию с мозгами. Как бы, да, существуют всякие программы, рабочие визы и так далее. И жесточайшим образом закрыты границы для всех, у кого нет такого образования. Да, народ нелегально пытается въезжать в Соединенные Штаты через 6-метровую бетонную стену, которая на границе с Мексикой построена, где пограничная служба открывает огонь без предупреждения и расстреливает там сотни людей ежедневно, которые пытаются через там, подкопы, через там, воздушные шарики эту стену перепрыгивать. Да, огромная мексиканская миграция все равно присутствует в Штатах, но при количестве населения в два раза с лишним больше, чем в России, количество нелегальных мигрантов, по данным их статистических ведомств, у них в два раза меньше, чем у нас на территории страны. Эти цифры есть.
Да.
Поэтому, значит, происходит следующее. У нас несколько, там, больше десятка миллионов человек, то ли 20, то ли 25, то ли 15, то ли 30, никто не знает сколько, людей находится нелегально на территории Российской Федерации. То есть они въехали-то, может быть, и легально, и то не все, но находятся здесь, где они, что они делают.
Растворились.
Ну, как, они не растворились.
Заняли рабочие места.
Для государства они растворились.
Да, в правовом поле их не существует. Да, значит, они же с женами, с детьми.
Жены и дети иногда могут оставаться на родине.
Иногда
здесь,
на родине,
да,
иногда, значит, здесь уже создаются семьи, рождаются дети. Как бы дети не говорят по-русски в Москве.
Но учатся в московских школах.
Пытаются учить в московских школах. Значит, для того, чтобы интегрировать этот поток, наши вложения в образование должны превышать текущие... Ну, в десятки раз. И мало того, вложение. Эффективность системы образования должна быть там, в 10 раз выше, чтобы мы были в состоянии переварить вот такой миграционный поток.
Алексей Николаевич, вот вы два года назад обо всем об этом написали в открытом письме президенту. А что-то принципиально с тех пор изменилось?
Нет, стало хуже.
Стало хуже.
А вот у меня такой вопрос. Внутренняя миграция. Ведь города московской орбиты, ну, те, которые находятся на удалении там тысячи километров, 800, может быть, километров от столицы, люди, практически все трудоспособное население вахтами работает здесь.
Ну, нет, конечно, не все.
Поезда, даже поезда пускают из Ивановской области, ну, условно, ну, дополнительные
много,
для них.
Много людей.
Раньше были колбасные электрички, теперь рабочие.
Теперь рабочие.
Много людей действительно ездят в центр и вахтами работают. Но тут тоже не все так просто, потому что это и в советское время было.
Колбасные электрички, поезда и теперь рабочие, соответственно, да, есть такая тенденция.
Ну, есть такая тенденция, это нормально. Другой вопрос, нужно ли...
А нормально ли это?
Почему люди не могут найти себе рабочие места там, где они живут?
Конечно, не все. Да? И есть разные регионы, опять же. Ну, сказать, что весь Нижний Новгород работает в Москве, неправда это.
Ну, вся Ивановская область работает в Москве.
Ну, опять же, ну, не вся. Да? Ну, много многие. Людей. Да? Ну, потому что там ничего не развивается, а в Нижнем что-то развивается.
Но вы же в начале программы говорили, что у нас практически в каждом регионе, в любом регионе, ну, за исключением моногородов, можно найти работу. Эти люди просто не хотят искать работу у себя в регионе, им проще здесь охранником работать.
Нет, подождите, все-таки давайте так. Ивановская область, ну, это Москва.
Да, это Москва, конечно. Это орбита московская.
Ну, хорошо. Ну, вот я езжу 2 часа на работу из Москвы в Москву, я не из Ивановской области. 2 часа на работу из Москвы в Москву. Ну, в чем разница между нами? Да ни в чем. Поэтому понятно, что такой конгломерат, как Москва, он на себя вытягивает, высасывает все соки, и тягаться с этим невозможно. Близлежащим региону. Вот я бы сказал, что орбита Москвы, ну, там, до Владимира, да, условно, вот это, конечно, очень сильно все в Москву высосало. А в первую очередь интеллектуальные кадры. Вот. Дальше уже там есть свои точки притяжения. И чем дальше от Москвы, тем их больше, но все равно многие приезжают и будут приезжать в Москву, потому что вот все здесь. И, ну, как? Для того, чтобы что-то с этим делать, значит, Москва должна стать самым неудобным в стране городом для ведения бизнеса. Самым дорогим, самым неудобным, самым зарегулированным. Я не говорю самым коррумпированным, а вот самым неудобным.
Но этого не будет никогда, правда?
Ну, да. То есть любой бизнесмен при слове «Москва», он говорит, что, с ума сошли, что ли? Вот Владивосток – это наше все. Там, ну, еще Нижний Новгород туда-сюда. И так это, типа, слишком близко к Москве, не это там плохо. Да? И тогда Москва станет самым комфортным для жизни города. Культурной столицей, образовательной столицей. А сейчас все деньги здесь, ну, федеральные деньги, да, отсюда все распределяется, все решения принимаются здесь, и, в общем, пока конца этому не видно. И мы очень скоро будем похожи здесь на Аргентину, где половина населения страны живет в Буэнос-Айресе, а вторая половина населения растянута по огромной территории страны. Другое дело, что вот, понимаете, пингвины с Южного полюса не будут Аргентину завоевывать. Ну, или просто там населять Аргентину, переходя там, на огненную землю и так далее. А Благовещенск у нас уже китайский частично. И для того, чтобы заселить Сибирь китайцами, ну, совершенно не надо завоевывать. И китайцы это прекрасно все понимают. Поэтому у нас ведь не только проблемы с Москвой. Да, у нас много других задач, которые надо решать в плане рынка труда и в плане интеграции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Президент и совладелец портала «Суперджоп» Алексей Захаров сегодня у нас в гостях.
Алексей Николаевич, вы сказали о том, что Ивановская область, к примеру, да, жители Ивановской области, если добираются на работу в Москву в течение 2 часов...
Ну, я точно не знаю. Не двух, там, 5-6, но это я наблюдаю.
К примеру, да, там, условно говоря, ну, или жители Владимира, да, добираются в Москву там в течение 2-3 часов на работу. В этом смысле мало чем отличаются от москвичей, которые едут с пункта А в пункт Б по пробкам, да, и тоже тратят на работу те же самые 2 часа. Вы знаете, какая здесь мысль мне на ум пришла? Человек, который добирается из другого города в Москву на работу, как правило, делает это, ну, вот в массовом, да, таком порядке. Это происходит в электричках и поездах, которые настолько плотно, да, вот, насыщены людьми. Там, как правило, немножко не та атмосфера, в которой можно было бы чувствовать себя комфортно. Человек получает стресс, когда добирается до работы, да, там на работе у него опять что-то случается, он опять получает стресс и прочее, прочее. Вот мы в начале программы говорили с вами о том, что ваш слоган, слоган вашей компании, работа должна доставлять удовольствие. Я вот в этой системе координат не очень понимаю, как человек может от этого процесса удовольствие получить.
Ну, знаете, как получить удовольствие? Вот есть люди, у которых нет выбора. Давайте...
Это, например, это как?
Это врач маленькой больницы маленького города, видимо.
Ну, например, да. Ну, вот если вы родились крестьянином и не получили образование, Или вы родились в шахтерской семье и тоже не получили образования, и все ваши родственники были шахтерами. Я не говорю, что это плохо, как бы, да? Но вот у вас кругозор вот такой, как бы, да? И человек, в общем, понимает, что дедушка был шахтером, папа был шахтером, брат шахтер, дядя шахтер, все шахтеры, я тоже буду шахтером. И вот мама доила корову, бабушка доила корову, дедушка доил корову, я тоже буду доить корову. Есть большое количество людей, у которых, ну, в принципе, вот они так родились в такой среде и так воспитаны жизнью, родителями, что у них такого понятия, вот, что там работа должна доставлять удовольствие или не, вот нравится, не нравится, оно просто не возникает. И они этим, в общем, многие счастливы, потому что, ну, корова, она хочет кушать всегда. И свинья, ну, не всегда, а ее надо кормить. И свинью надо кормить. Потому что вот, ну, если ты не будешь, она сдохнет. И человек в этом выжил, и он вот встает с утра кормить корову, и он не думает, вот доставляет ему удовольствие вот, кормить корову или не доставляет. Она хочет есть, поэтому кормим корову. Да? И человек более гармонично живет. А вот нам, людям, отягощенным высшим образованием, да, здесь приходится на самом деле сложнее. Потому что Господь Бог нам дал вот как бы больше, даже не знаю чего, да, не мозгов, а знаний, которые...
Требований к себе.
Ну, вот рефлексии, да. То есть у нас есть возможность порефлексировать на эту тему и возможность делать выбор. Вот у кого выбора нет, корову надо кормить. С тех и нет спроса, что человек, вот, он молодец, он на своем месте. И он этим и спасается, кормя корову. А нам, которые чего-то там почитали книжек побольше, значит, ну, приходится как-то вот думать, где-то удовольствие, где-то пользу мы можем принести. То есть ведь удовольствие – это не просто, что вот ты вот нифига не делаешь, лежишь на диване, от этого получаешь удовольствие. То есть там, где ты работаешь с удовольствием, ты приносишь больше всего пользы, такой вот бытовой, не только себе, но и окружающим. Ты лучший врач, ты лучший учитель, ты лучший там, программист, ты лучший звукорежиссер на радио, все что угодно, да, ты лучший президент Российской Федерации. И тогда это вот то зерно, которое ты выращиваешь, да, и оно дает сториться. А как... Это тот талант, который ты, тебе дан, и ты его развиваешь.
А как быть человеку, который не любит свою работу, ну, не складывается, но у него ипотека, 3 кредита, молодая семья, уйти нельзя поэтому? Вот что можете посоветовать такому?
Идти на суперджоб и следовать указаниям программы. Ну, то есть, мы уже об этом говорили, что если уровень человека выше среднего, то ему не страшна ипотека, потому что он будет менять в любых условиях работу, как правило, с повышением
вот
зарплаты.
Вот как выяснилось, долларовая валютная ипотека сейчас.
Это внешние условия, да, мы говорим о самоощущении. Поэтому даже в этих условиях человек, уровень которого выше среднего, значит, он легко пойдет, если мы говорим особенно о крупных регионах, там, о Москве, Питере, Новосибирске, Красноярске, Нижнем, Казани, да, он все равно найдет зарплату выше, чем у него была до того. С вероятностью 99%. Поэтому вот тот самый профессионализм, он и защищает ваших детей, ипотеку и так далее.
Но ведь есть отрасли, куда вот так вот просто через суперджоб не устроишься, где важны связи. Ну, те же самые средства массовой информации, зачастую все построено на человеческих связях.
Ну, снова, вот во всех средствах массовой информации в стране вместе взятых работает народу очень-очень сильно меньше, чем в Тольятти на АвтоВАЗе или на Магнитке.
Да, безусловно.
Это правда.
Соответственно, если вдруг завтра все абсолютно журналисты, звукорежиссеры, телеоператоры будут уволены, и все СМИ закрыты, рынок труда этого никак не почувствует. Для каждого конкретного человека это будет неприятно, но для рынка труда это будет даже не погрешность в цифрах. Поэтому, ну, хорошо, да, связи, да, тяжело устроиться. Но если, вот, понимаете, вы не можете не писать, Ну, вы рано или поздно станете великим журналистом. Ну, опять же, если талант такой.
Это, кстати, важное условие, если вы не можете не писать. Потому что если можете не писать, лучше не пишите.
Ну, это все-таки больше про писателей, наверное. Да? Ну, опять же, журналисты же очень разные. Вот кто-то не может писать, может говорить. Вот у меня есть знакомые люди, которые, ну, великолепные коммуникаторы, говорят на телевидении, на радио. Ну, если дать человеку ручку, ну, за 20 лет там, работы журналистом, человек, конечно, научился связывать на бумаге 3 слова и даже 4, хотя 2 с трудом связывал 20 лет назад. Но уже связать там 7 слов, это, конечно, тяжело. А зато вот в разговорном жанре, ну, да, человек талантище.
Хотел бы вам задать такой вопрос, много отвлеченный от темы, но про суперджоб. А какая у вас самая дорогая вакансия сейчас?
Понятия не имею. Ну, что значит самая дорогая вакансия? Больше всего денег платят, за которые мы ежемесячно делаем дайджест в разрезе каждого региона, и там везде свое.
Все выложено.
Да, конечно, не секрет.
Алексей Николаевич, а вы сами когда-нибудь искали работу?
Да.
А если не секрет, в какой сфере и с каким результатом?
Я работал тогда в московских новостях, у меня было все хорошо, и я подумал, это был, наверное, год, не соврать, 93-й. Я подумал, интересно, а вот туда я пришел по рекомендации преподавателя нашего.
И меня сразу... Вы заканчивали факультет журналистики.
Да, ну я еще учился тогда в ВУЗе, меня взяли стажером, я сколько проработал стажером, потом стал редактором, все хорошо, и зарплата была по тем временам очень неплохая, но мне стало интересно. Вот, а вот это вот все равно я как-то так получилось, ну не то что по знакомству или по блату, а, ну вот все равно я работу эту не искал, она меня нашла. А если я вот сам поищу? Я подумал, а чего вот возможно, да. Я помню, что я нашел анкету МАГАТЭ и заполнил, и отправил туда. Там была квота российская. И тогда еще суперджоба не было, и сайтов не было. Значит, я нашел пару объявлений в газете, ну, вот, которые мне показались интересными. Открывались тогда какие-то крупнейшие мировые рекламные агентства, им там кто-то нужен был. Значит, вот я отправил тоже туда резюме.
Из МАГАТЭ ответили?
Из МАГАТЭ ответили, да, пригласили туда. Ну, там, в общем, видимо, не хватало россиян. Ну, я не хотел ехать, мне просто интересно было, пригласят или не пригласят. То есть, понятно, что, может быть, там что-то не состоялось, но я получил приглашение там приехать куда-то там чего.
На собеседование.
Ну, может, на собеседование, может, там что-то, я уже плохо помню. Ну, а может, просто там по резюме сразу готовы были формально закрывать какую-то стажерскую квоту. Ну, то есть, мне было, слушайте, 21 год тогда.
Так.
Да? Вот. Или там 22. Нет, 23, наверное. А потом я сходил на собеседование в пару компаний, и меня в обе пригласили на зарплату в 3 раза выше, чем была у меня тогда. При этом на собеседовании спрашивают, а чего вы вот хотите уйти из московских новостей? Я говорю, я не хочу уходить из московских новостей, но у меня вот там к Новому году заканчивается первый контракт, я хочу посмотреть, а кто там что больше предложит. Вот. Ну, и мне предложили в 3 раза больше. Это был соблазн большой, но мне очень нравилось именно в московских новостях делать то, что я делаю.
Вы в пользу нравится решили.
Вот. Я пришел к шефу, к своему, сказал, смотри, вот... Вот у меня джоб-офер на руках, где зарплата в 3 раза выше завтрашнего дня, или там 4 раза выше. Даже, может, в 5 раз выше была, хотя у меня была неплохая. Но там что-то совсем было. Наверное, даже сейчас не совру, если сказать, что в 5 раз больше предлагали. И я говорю, понимаешь, у меня соблазн есть большой. На что мне шеф сказал, знаешь, я не могу тебе сейчас платить вот столько, сколько там написано, но в 3 раза больше через полгода, если вот у нас там все складывается по развитию, как мы планируем, то в 3 раза больше, чем у тебя сейчас, через полгода ты получишь.
И вы остались.
Ну, это вот, и это и от меня зависело, получу я или нет, потому что надо было там много чего сделать как бы, по тем проектам, которые шли. И я сказал, ну, что ж, хорошо, мне там, я человек молодой, не женатый на тот момент был, да, мне много не надо было на жизнь.
То есть вы остались в московских новостях на меньших деньгах?
Да, я остался на меньших деньгах. Мне звонили, говорили, а давайте вот, что ж вы там отказываетесь от своего счастья? Я говорю, ну, мне предложили здесь, в общем, неплохие условия. Мне говорят, так давайте мы поторгуемся с московскими новостями, может, мы еще вам прибавим. Вот. Ну, я потом встречался с таким тоже в своей жизни, когда мы сами там предлагали специалистам какие-то там достаточно большие деньги, а их предыдущий работодатель говорил, слушай, а мы тебе еще больше предложим. Мы говорили, а мы еще больше. Он говорит, а мы еще больше. Ну, в каких-то моментах мы говорили, все, нет, мы не готовы предлагать больше. В какие-то моменты мы говорим, ну, хорошо, вот ты нам так нужен, давай все-таки мы...
Торги такие.
Да, ну, это рынок.
Аукцион.
Понятно, для того...
Приятно, когда тебя торгуются.
Для того, чтобы... Вот за тебя начали торговаться, надо выйти на то, чтобы работа каждый день доставляла удовольствие. И тогда в какой-то момент, если тебе вот в 20 лет начала работа доставлять удовольствие, то уже в 25 за тебя начинают торговаться.
Проблема, если она в 45 или в 50 не доставляет удовольствие.
Нет, проблема в 45 или в 50, потому что на это я всегда привожу один пример, который мне очень понравился когда-то. Ну, таких примеров в жизни массы каждый может найти, просто на себя надо...
Применить.
Пример, который я привожу, следующий. Значит, вот в тех самых любимых или нет нами Соединенных Штатах есть такая развлекуха, забеги на Empire State Building, то есть на один из первых небоскребов по лестницам.
Значит,
люди забегают, кто быстрее, значит, причем в разных возрастных категориях, весовых и так далее. То есть молодежь бежит, дети, старики с костылями и так далее. Раз в год проводится такое мероприятие, ну, проводилось во всяком случае. И вот один дедушка в 78 лет, значит, решил в первый раз принять участие в этом мероприятии. У него был весь набор заболеваний, которые там, можно представить себе в 78 лет.
Так.
Ну, человек поставил себе задачу перед смертью, значит, все-таки он всю жизнь мечтал.
Покорить вершину.
Пешком Empire State Building.
Да, и пешком, значит, все-таки зайти, то есть, ну, потому что он думал, что он не доживет до следующего года, а вот ну, была у него такая мечта. Ну, он никогда вот не решался ее воплотить. Значит, первый, кто забегал туда, по-моему, там, на тот момент был рекорд что-то там, ну, час с небольшим или там два часа по лестнице, значит, надо было бежать. Я сейчас за точность цифр по рекорду не ручаюсь. А дедушка пришел последним через двое суток. Он двое суток поднимался... Значит, видимо, с перерывами там поспать, чуть перекусить, но двое суток он шел
наверх.
И таки дошел.
Так.
В 94 года этот же человек пришел 17-й. В общем зачете.
Он все эти годы тренировался?
В общем зачете. Да?
Так.
То есть участвуют там тысячи людей, как в больших марафонах. Значит, человек пришел 17-й.
Он, по-моему, еще, я знаю эту историю, еще потом забирался.
Ну, он, может, еще и забирался, но он, может, там уже 17-й не приходил, но надо понимать, что человек опередил физически и восстановил форму, и он пришел там раньше, чем тысячи более молодых и более подготовленных когда-то людей.
Ну, вообще фантастика.
Ну, на самом деле, мы таких историй можем видеть массу. Так вот, я о чем говорю, что если в 78 лет человек может, подняв задницу с кресла и практически умирая, выйти на физические результаты подобные, что, в общем, выдающийся результат. Но он не был выдающимся спортсменом до 78 лет. Значит, вот если мы чуть-чуть постараемся и будем меньше лениться, все будет хорошо. Я тут увидел замечательный мотиватор такой. Вот, знаете, есть картинки мотиватора, демотиваторы. Значит, как это выглядит? Вот если мы берем число единица, запятая 0,1.
Так.
То есть, 1 и там, 1 сотая. Угу. И возводим в 365-ю степень.
Угу.
То есть, 365 дней в году, и мы каждый день работаем не на единицу, а на единицу и 1 сотую от того, что мы можем.
Так.
Значит, в итоге у нас получается число там, ну, что-то там типа около 37 и чего-то там еще. Дальше. Второй пример. Мы берем 0,99. То есть на 0,02 меньше. И возводим в 365-ю степень. У нас в итоге получается число 0,02 там чего-то там, ну, типа порядка 0,03. Это чистая математика, веселая математика, это правда.
Наглядный пример.
Я проверил на калькуляторе.
Угу. Вот так и есть.
Так и есть. Как-то, да? Значит, и это очень хорошо показывает, что если человек вот даже на одну сотую старается делать больше, чем от него требуется, то он достигает сумасшедших результатов. Угу. А если человек даже на одну сотую делает меньше, чем от него требуется, ну, вот его результаты от того, не от середины, да, а вот от того, кто делает на одну сотую больше, будут отличаться кардинально. Вот и все.
Спасибо большое. Президент и совладелец портала Superjob Алексей Захаров сегодня был у нас в гостях. Алексей Пичугин, Алла Митрофанова. Мы с вами прощаемся. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».